Эпизод 5. Часть 1. Колька Кольцов ждет Егора во дворе. Переминается с ноги на ногу, почесывается, то присядет, то привстанет. Утомился ждать. Телефон у него в руках. Егор это сразу видит. Болван, зачем им тут светить-то? Пошли, отойдем. Егор тащит Кольцова, который его на голову выше, за гаражи. Тот не понимает, отчего такая секретность, но идет за пацаном. И только убедившись, что никто их тут не подслушивает, Егор шепчет. «Ну чё?» Кольцов показывает ему мобильник. «Зарядил». Егор осторожно берет айфон в руки. Нажимает кнопочку, экран загорается. Егор глядит в экран, потом хмурится и спрашивает. «Ну, а чё это за хрень-то?»
«Это Face ID. Распознавание хозяина по лицу».
«То есть?»
«То есть, как я тебе и говорил. Телефон, чувачок, заблокирован».
И что делать?
Ну, или код-пароль ввести, вон, 6 цифр, или поднести к лицу хозяина.
Егора передергивает. Он молчит, собираясь с мыслями. Кольцов изучает его. Егор кожей чует, потом уточняет.
Кода точно не знаешь?
Егор мотает головой. Кольцов типа шутит.
Ну и хозяина ты сейчас вряд ли найдешь, да?
Егор хмыкает так, чтобы казалось, будто он смеется кольцовской шуточке. А через секунду осторожно спрашивает. «А как оно лицо узнает?»
«В смысле? Ну, там камера, алгоритмы, измеряет пропорции. Да хер знает как. Узнает как-то».
«Понятно. Ну, а если выражение лица какое-то не такое? Или цвет?» Кольцов сначала морщит лоб, потом догадывается.
«Ну, брат, если ты с мумией его снял, телефон этот, то она тебе это уже не поможет. Если там кожа да кости, тут, например, глаза для начала нужны».
«Какие глаза?»
«Обычные, человеческие. Он лицо с закрытыми глазами не распознает. Нужно, чтобы были открыты глаза. И чтобы смотрел человек прямо в камеру, ну, то есть, чтобы зрачки по центру были».
«А, ну чё, ладно тогда.
С мумией точно не сработает, короче. И если несколько раз чужое лицо подставить ему, он вообще только с пароля будет. Уже попадал так».
Егор старается изобразить, что ему все равно. А у самого такое чувство, словно полный рот набил щебнем с железнодорожной насыпи. Сейчас глотать будет нужно. Представил, как это, идти сейчас обратно на мост. Разблокировать.
«Да я понял, понял. Ладно, давай его обратно. Что-нибудь придумаю». «Да чего ты придумаешь-то? Потыщешь в циферке, он тебе залочится вообще. Вот и все».
«Какая разница? Давай сюда его. Мой же телефон. Разберусь».
«А ты где его взял, тепленький? Ты к кому прикладывать собрался?»
«Не твое дело». Кольцов напрягается. Поднимает телефон повыше, так, чтобы Егор не достал, или чтобы ему пришлось за ним прыгать, как цирковой собачке.
«Ты не сечешь, что ли? Телефону капут. Оставь его мне». «Че это? Тебе-то он зачем тогда?» «А тебе зачем?»
«Тебе-то какая разница? Я нашел, значит, он мой. Не работает, ну и не работает».
«Ну я могу хоть снести с него все. И можно будет как новым пользоваться. А ты сам хрен что сделаешь. Будешь смотреться в него, как в зеркальце».
«Ну и похер. Сюда давай». Кольцов смотрит на него свысока, и Егор прикидывает, как ему извернуться так, чтобы успеть выхватить мобильник и отступить с минимальными потерями. Шансов немного. И вдруг до него доходит кое-что. Он срывающимся голосом тычет в Кольцова вопросом.
«Ты что, Мишельке его собрался, что ли, дарить?»
Кольцов краснеет. На его прозрачной коже стыд и смущение проявляются сразу.
«А чё? Ну и чё? Погоди, ты сам, что ли?»
Они расходятся на шаг и смотрят друг на друга с наклевывающейся ненавистью. Потом Кольцов взрывается хохотом.
«Ты-то куда лезешь? Ты мелкий же! Она, думаешь, тебе за телефон даст? В жопу иди! Ты думаешь, она тебе даст, дубина ты рыжая? Иди вон за сифами на Шанхай ухаживай! Самый твой уровень!»
Кольцов от такой дерзости столбенеет. И Егор, воспользовавшись его замешательством, бьет его под руку снизу. Телефон летит в лужу, но Егор успевает его подхватить. Кольцов его подсекает, Егор валится в грязь, еле уворачивается от падающей на него туши, бьет наугад, получает зубодравительную обратку, пинает Кольцова в его рыжую харю, отползает. Кольцов утирает разбитый нос, глаза у него налились кровью, рука нашаривает булыжник. Но он успевает взять себя в руки. «Сучонок, вали отсюда! Если б ты не Полканов, выкормыш был! В жопу иди, в задницу!» Егор поднимается, пошатываясь, и дает ходу. Телефон у него. Это главное. Часть вторая. Ночью Егор телефон не трогал, а утром пару раз попробовал ввести наугад шестизначный пароль. От 1 до 6 цифры по порядку, потом 6 нулей. Аппарат при этом держал под углом, как Кольцов учил, чтобы тот случайно не взглянул Егору в глаза. Выход оставался один. Если Егор хотел вскрыть этот мобильник и явиться к Полкану с повинной только после этого, нужно было возвращаться на мост. Возвращаться, разыскивать среди мертвецов голую страшную хозяйку айфона и уговаривать ее, чтобы она разлочила свой мобильный. Но при одной мысли о том, что ему снова придется заступать на мост, у Егора ноги подкашиваются. А ведь если идти, то идти надо как можно скорей. Кольцов же предупредил его о том, что для айфона важны пропорции. С каждым днем мертвецы на мосту будут менять свою геометрию. Будут набухать, расползаться, искажаться. В тот день, когда Егор нашел телефон, лица у людей на мосту были еще людскими. Но теперь... Сможет ли айфон узнать свою хозяйку? Теперь. Да и сможет ли Егор найти ее? Как знать, как поступили с телами казаки? А если сбросили в воду или сожгли? Есть 1001 причина не возвращаться на мост, не приставать к мертвым, не напоминать им о себе и не напоминать себе, что все это существует. И существует всего в нескольких сотнях метрах от того места, где сейчас сидит Егор, сжав голову руками. На завтра Егор гонит себя на мост и отпирается. Не идет никуда. Ночью он спит плохо. Через приоткрытую форточку долетают с улицы какие-то странные звуки. Просачиваются Егору во сны. Превращаются в какую-то дрянь. Многоголового слепого змея, который вползает с той стороны на мост и тянется к мирно спящим и ничего не подозревающим людям с этой стороны. К людям, которых Егор не предупредил о смертельной опасности. Хотя мог и хотя был должен. На следующий день Егор просыпается, пытается заставить себя идти на мост и, к своему огромному стыду, никуда не идет. И на следующий. Часть третья. Люди в очереди шепчутся. Шепот уже не особенно даже и тихий. Тихий был в первые 2 дня, когда кончилось мясо. Теперь каждый, стоящий с подносом, бурчит заранее, зная, что тушенки не будет, а будет только перловка, и всего только половина привычной порции. Вопросы задают как будто бы друг другу, но на самом деле Полкану. «Я на такое не подписывался».
«Хоть бы объяснили, в чем дело, сказали бы, до какого».
«У меня вообще анемия, между прочим, мне нельзя без белков».
«Ребенку бы дали хотя бы, что ли, для детей же, неужели нет резерва?»
«Спецпаёк бы какой-нибудь, и вправду, для детей, для стариков. Дышим этой дрянью, и все к чему».
Кухарка Тоня, стоящая на раздаче, каждому соболезнует, но наделить мясом никого не может. Она смотрит в лица людям и видит, как у этих лиц меняется геометрия. Они вытягиваются, округлость проходит в них, и приходят вместо нее углы. До войны такого быть не могло. Люди питались со своих огородов, существовали на подножном корму. А теперь из-за кислотных дождей земля съедобного ничего не родит. Лезет из нее всякая дрянь только, которую в рот не возьмешь. Без Москвы никак. Тоня накладывает по половине черпака в каждую протянутую тарелку и заклинает эти тарелки. «Скоро будет, скоро уже будет. Потерпите, через неделю точно придет». Подходит Полкан, протягивает тарелку, такую же, как у всех. Смотрит на Тоню строго, просит справедливости. Вчера она пыталась ему положить побольше, не разрешил. И в очереди стоит вместе со всеми. Не возносится. Жена его, Тамара, тоже тут. Хотя и через несколько человек стоит. Что они друг с другом не разговаривают уже неделю, с тех самых пор, как казаки за мост уехали, весь пост знает. Других новостей нет, будут недельные перемалывать. Ничего, пока казаки не возникли, некоторые сплетни и по месяцу мусолили. Деревня. Полкан, нагрузившись, шагает к своему столу. На людей не глядит, но под их взглядами ежится. Садится и старается хлебать быстро. В столовой ему неуютно. Из-за спины, прямо в затылок, как бы не ему, а на самом деле ему, шепчут. «Ну и что вот это Москва? Детям бы нашли хоть что. Неужели НЗ, правда, весь сожрали?»